Глава 26. Прожив неделю в гостях у Дарема, Мария стала подыскивать собственную квартиру. Ее гнев поулегся, оцепенение от шока прошло, пятый или шестой прилив недоверия сошел на нет. Но она еще чувствовала себя почти парализованной странными идеями, которые приходилось принять. Изгнание из вселенной человечества во плоти, невозможное существование Элизиума, разумная жизнь в автоверсуме. Она не могла приступить к осмыслению всего этого, пока не найдет устойчивую отправную точку. Мария не сопроводила свой файл сканирования никаким багажом для следующей жизни. Дай она хоть малейшую уступку нуждам копии, которая, по ее мнению, вообще не должна была появиться на свет, это выглядело бы так, словно она поощряет Дарема. Ни средней мебели, ни одежды, ни фотографий, ни дневников, никаких сканов на память. Ни виртуальной копии ее старой узкой терраски, чтобы чувствовать себя поуютнее. Она могла бы взяться за реконструкцию по памяти, деталь за деталью, или предоставить архитектурной программе создание точной имитации прямо из ее мозга, но была не в силах справиться с противоречивыми эмоциями. С одной стороны тяга к старому миру, с другой – нечистоплотность самообмана. Вместо этого она решила выбрать одну из готовых квартир города. Дарем заверил, что никто не станет ей пенять за использование общественных ресурсов. Конечно, вы можете скопировать город на собственную территорию и поддерживать частную версию за свой счет, но так теряется смысл. Это единственная среда во всем Элизиуме, которая близка к понятию места в прежнем понимании слова. Каждый может ходить по улицам и жить, но никто не меняет очертания города по прихоти. Изменение цвета уличных знаков может здесь вызвать куда более жаркие дебаты, чем когда-то в среднестатистическом местном совете изменение зонирования целого района. Таким образом, город перестановок безвозмездно предоставлял ей свое обманное, санкционированное муниципалитетом квазиобъективное существование, тогда как ее модель тела функционировала на процессорах с ее собственной территории. Обмениваясь данными, эти две системы создавали ощущение, что она бродит по улицам, входит в встроенные металлические здания и исследует пустые квартиры, где могло бы пахнуть краской, но не пахло ничем. В одиночку ей было неспокойно, поэтому Дарем ее сопровождал. Заботливый и оправдывающийся, как обычно. На определенном уровне его раскаяние выглядело искренним. Он действительно был неравнодушен к боли, которую причинил ей. Но при этом особых сомнений, видимо, не испытывал и явно надеялся рано или поздно получить полное прощение за то, что разбудил ее. Мария спросила. «Как себя чувствуешь, когда тебе 7000 лет?»
«Зависит от обстоятельств».
«От каких?»
«От того, как я хочу себя чувствовать».
Она подыскала помещение в северо-восточном квадранте города, на полпути от центральной башни к окраине. Из спальни виднелись горы на востоке и блистающий водопад, а вдалеке пятно леса. Можно было найти виды и получше, но этот давал правильные ощущения. Нечто более зрелищное вызвало бы у нее смущение. Дарем показал, как зарегистрировать жилье. Коротким диалогом с квартирной программой. Потом добавил. «Вы единственный элизианин в этой башне, так что можете запрограммировать всех соседей, как захотите. А если я ничего не буду делать? Тогда по умолчанию они будут держаться от вас подальше. А как насчет других элизиан? Если я такое новшество, не будут ли они приходить на меня пялиться?» Дарем это обдумал. «О вашем пробуждении известно обществу, но люди здесь в большинстве своем довольно терпеливые. Сомневаюсь, что кто-нибудь окажется настолько груб, чтобы приставать к вам на улице. Вашего телефонного номера в справочнике не будет, пока вы сами не захотите. А квартира теперь под полным вашим контролем и безопасна, как любое частное окружение. Программа максимально усилена. Взломать ее и войти невозможно математически». Дарем ушел, предоставив ей обустраиваться. Мария походила по комнатам, пытаясь сделать их своими. Заставила себя погулять по ближайшим улицам, стараясь освоиться. Апартаменты в стиле ар-деко, башни Фрица Ланга, улицы, переполненные разыгрывающими сценки толпами. Все это нервировало. Однако, поразмыслив, Мария поняла, что больше ей некуда податься. Когда она пыталась представить собственную территорию, свой ломоть Элизиума, тот казался устрашающим и неуправляемым. Словно она унаследовала 24-ю часть старой вселенной вместе с галактикой и вакуумом. Новая была, в общем, невидимой и состояла из решетки самовоспроизводящихся компьютеров, образованных, в свою очередь, ячейками клеточного автомата, представляющими собой не что иное, как цепочки чисел, которые, впрочем, было легко закодировать цветом и выстроить в виде аккуратных узоров, лишь для того, чтобы мысль окончательно затерялась в их еще более странной безмерности. Достаточно плохо уже то, что ее тело в действительности – комплекс вычислений, производящийся в крохотной частичке безмолвной кристаллической пирамиды, простирающейся на расстояние, эквивалентное в ТНЦ, тысячам световых лет. Мысль о том, чтобы погрузиться чувствами в поддельный мир, являющийся еще одним уголком той же структуры, полностью уйти во тьму этого гигантского безвоздушного склепа и отдастся во власть персональных галлюцинаций, вызывала у нее паническую дурноту. Город, хотя и настолько же и реальный, по крайней мере, был общей галлюцинацией с другими элизианами. Уцепившись за этот консенсус, Мария могла набраться отваги, чтобы исследовать лежащий в его основе невидимый мир с безопасного, хоть и иллюзорного расстояния. Сидя в своей квартире, она изучала карты Элизиума. В самом крупном масштабе куб выглядел большей частью пустым. Пирамиды остальных 17 основателей были частными владениями, а ее собственная почти не заполнены. Общественную территорию можно было раскрасить соответствующими рабочими программами, идентифицировать процессы, проследить потоки данных. Но даже в этом случае большая часть сохраняла одноцветность. 5/6 общественных пирамид были отведены под автоверсум, прогонявший одну и ту же несложную программу на одном процессоре за другим, исполняя собственные правила клеточного автомата, совершенно отличные от законов ТНЦ. На этот регион накладывалась бледная металлическая решетка, будто сетка из тонкой проволоки, погруженная в неизвестное вещество для исследования его свойств. То была программа, подглядывавшая за планетой Ламберт, совсем не похожая на автоверсум и не подчинявшаяся ни одному из его законов. Мария сама написала ее первоначальную версию, хоть и не имела возможности испытать ее в планетарном масштабе. Поколение за поколением элизианские исследователи автоверсума совершенствовали и расширяли программу. И теперь она вглядывалась в квадриллион несуществующих трещинок в пространстве, сравнивая, интерпретируя и подытоживая все увиденное. Результаты перетекали в центральную библиотеку Элизиума по каналу, отмеченному на схеме добела раскаленным серебром, что отражало плотность потока данных. Сам узел, где располагалась центральная библиотека, представлял собой ослепительный многогранник. Кластер баз данных, окаймленный коммуникационными структурами, управляющими потоком информации от пирамид и в пирамиды. Здесь происходили все транзакции между элизианами из разных кланов. От телефонных звонков до рукопожатий, от секса до сложных видов постчеловеческой интимности, разработанных за 7000 лет. Карта, однако, этого не показывала. Даже при максимальном увеличении и на самой малой скорости несущиеся пакеты данных выглядели как безликие световые точки, а их содержимое оставалось надежно обезличенным. Второй по яркости поток данных связывал центральный узел с городом, изображенным как хрупкий лабиринт алгоритмов, цепляющийся к одной из граней 6 общественных пирамид. Непосредственно гранича с окрашенным в полуночно-синий цвет автоверсумом, город выглядел как освещенный неоновыми огнями парк развлечений на краю огромной пустыни, у конца сияющего шоссе. Мария приблизила картину и посмотрела, как из информационного узла поступают пакеты данных, содержащие саму карту. Не было смысла пункт за пунктом устанавливать соответствие между этой схемой и городом, каким его воспринимали органы чувств. Толпы поддельных пешеходов, размазанные по всему зримому городу, здесь можно было обнаружить в виде компактной сборки крошечных, перемигивающихся блоков пастельных тонов с названиями, обозначающими стайное поведение и разнообразные тропизмы. Местонахождение и прочие атрибуты отдельных индивидуумов кодировались структурами данных, слишком мелкими, чтобы рассмотреть их без изрядного увеличения. Собственная квартира Марии была столь же микроскопической. Однако составляющие ее компоненты были далеко разбросаны друг от друга, так как оптика поверхностей, динамика воздуха, тепловое излучение и текстура ковров располагались в совершенно разных местах. Мария могла рассмотреть собственное тело в виде такой же диаграммы функциональных модулей, но решила, что это подождет. Достаточно и по одной вивисекции за раз. Она принялась исследовать информационные ресурсы Элизиума, сети данных, обозначавшие себя таковыми, и дважды в день покидала квартиру, чтобы в одиночестве погулять по городу, знакомясь с двумя пространствами, аналогичными тем, которые знала в прошлом. Она изучала библиотеки с некоторым разбором, листая Гомера и Джойса, глядя на работы Рембрандта, Пикассо и Мура, проигрывая отрывки из произведений Шопена и Листа, просматривая отдельные сцены из Бергмана и Бунюэля. Взвешивала весомость среза человеческой цивилизации, прихваченного с собой элизианами. Срез показался легким. Дублинцы выглядели теперь столь же фантастическими, как Илиада. Герника никогда не происходила,
А если и случилось на самом деле, точка зрения Элизиан находилась за пределами возможностей любого художника. Седьмая печать была сумасшедшей и бессмысленной сказкой. Только и оставалось, что скромное обаяние буржуазии. Как-то изменить себя было слишком трудным решением, поэтому, сохраняя верность человеческой физиологии, она ела, навещала туалет и спала. Наколдовать пищу можно было тысячу способами, начиная с изысканных блюд из баз данных, в буквальном смысле появляющихся из экрана терминала, до экономящей время возможности простым нажатием кнопки получить сытость и приятное послевкусие. Однако старые ритуалы требовали воспроизведения, и она выходила, покупала сырые продукты у продавцов-марионеток в ароматных магазинах деликатесов и готовила. Часто плохо, странным образом уставая от созерцания несовершенной химии, словно сама подсознательно проводила сложную симуляцию. Три ночи ей снилось, что она вернулась в реальный мир и ведет там ничем не примечательные разговоры с родителями, школьными друзьями, собратьями по увлечению автоверсумом, бывшими любовниками. Независимо от событий и места действия, воздух казался заряженным, светясь от осознания собственной подлинности. Она просыпалась от этих снов, изувеченная утратой, отчаянно цепляясь за ускользающую надежность, уверовав на 5-10 секунд, что даром накачал ее наркотиками, загипнотизировал, промыл ей мозги, заставив уверовать в Элизиум. И каждый раз, как ей кажется, что она засыпает здесь, в действительности лишь просыпается в земной жизни, которую никогда не покидала. Затем туман, заволакивающий мозг, рассеивался, и она понимала, что все это неправда. В первый раз ей приснился город. Она шла по 15-й авеню, и вдруг марионетки начали умолять ее обращаться с ними так, словно они полностью разумны. «Мы проходили тест Тьюринга, разве не так? Неужели чужак в толпе недочеловек, только потому, что тебе не видна его внутренняя жизнь?» Они дергали ее за одежду, как попрошайки. Мария велела им не глупить. Она сказала, «Как вы можете жаловаться? Вы что, не понимаете? Мы отменили несправедливость». Человек в элегантном черном костюме бросил на нее резкий взгляд и пробормотал. «Зато вы всегда сохраняете бедность». Но он ошибался. И еще ей приснился весь Элизиум. Она пробиралась сквозь ТНЦ-решетку в промежутках между процессорами, трансформировавшись в простейшую самоподдерживающуюся систему клеток, напоминающую самые старые и примитивные формы искусственной жизни, ничего не касаясь и все помечая в шести измерениях, ни больше, ни меньше. Только проснувшись, она поняла, насколько это нелепо. ТНЦ-вселенную не заливал аналог света, распространяя вдоль и вширь информацию о каждой клетке. Быть погруженным в решетку означало оставаться почти слепым ко всему ее содержимому. И единственный способ что-то обнаружить – тянуться и мучительно нащупать, что впереди. Иногда это самое лежащее впереди разрушая. В конце дня, когда золотой свет струился из окон спальни после тысячи случайных, но хорошо рассчитанных отражений от башни к башне, Мария обычно плакала. Это казалось ей самой неадекватным, бессмысленным, жалким и аморальным. Она не хотела скорбить о человеческой расе, но не знала, как осмыслить ее отсутствие. Представлять себе тот мир давно сгинувшим, словно тысячелетия элизианского сна зашвырнули ее в далекое, неопределенное будущее Земли. Она не желала и пытаться привязать себя к тому времени, которое помнила, мысленно отслеживая жизнь своего двойника. Она представляла себе примирение с Аденом. Это было вполне возможно. Представляла его себе полным жизни, таким же нежным, эгоистичным и упрямым, как обычно. Представляла себе самое обыденное, лишенное необычного момента их отношений, безжалостно выпалывая все, что казалось слишком оптимистичным и подогнанным под желание. Она не собиралась придумывать для другой Марии идеальную жизнь, лишь пыталась отгадать недоступную правду. Но она должна верить, что ей удалось спасти Франческу. Иное было бы невыносимо. Себя она старалась представлять эмигранткой, переплывшей океан задолго до самолетов и телеграфа. Люди бросали все, и при этом выживали, процветали, преуспевали. Их жизни не оказывались разрушены, они принимали неведомое, обогащались и преображались. Неведомое. Она живет в искусственно созданном объекте, математической конструкции, которую сама помогала Дарму построить на деньги миллиардеров. Элизиум был вселенной, обреченной на порядок. В нем не водились ни тайные чудеса, ни затерянные племена. Зато в нем был автоверсум. Чем дольше она об этом думала, тем сильнее казалось, что планета Ламберт должна стать ключом к сохранению ее разума. Даже спустя 3 миллиарда лет эволюции она оставалась единственным в Элизиуме, что связывало Марию с прошлой жизнью, протягивая ниточку прямо к ночи, когда на ее глазах Эйлон Бёрти усвоила мутузу. ниточка нигде не прерывалась. Зародышевый организм Ламмерта, эгидрофила, происходил от того самого штамма. И если в то время автоверсум был чистым баловством, редкой интеллектуальной игрой в отягощенном проблемами мире, теперь ситуация стала противоположной. Автоверсум стал домом для сотен миллионов форм жизни, процветающей цивилизации и культуры, находящейся на грани научной революции. Во Вселенной, полностью подчиненной капризу, удобству и фантазиям, он единственный, казалось, давал почву под ногами. И хотя Мария не питала иллюзий, будто единолично сотворила ламбертиан, наскоро набросав раннюю историю их планеты и смострячив им предка на основе переложения земной бактерии, созданного другим человеком, все это вряд ли позволяло ей принять честь создания мультиплексной нервной системы или пищеварительных трактов на открытом воздухе, уже не говоря о разумности как таковой. Она не могла просто умыть руки и отстраниться от их судьбы. Не верила, что планета Ламберт может осуществиться, и все же помогла этому произойти. Какая-то часть ее по-прежнему не хотела ничего, кроме как беситься из-за своего пробуждения и скорбеть о потере. Казалось, что принять автоверсум значит оскорбить память о Земле и показать, что она приняла путь, предначертанный ей Даремом. Однако поворачиваться спиной к единственному, что могло дать ей какой-то новый смысл в жизни, только для того, чтобы насолить Дарему и показать ложность его причин разбудить Марию, вовсе выглядело извращением, близким к безумию. Были и другие способы дать понять, что она его не простила. Квартира, поначалу несосветно большая, почти непригодная для обитания, постепенно теряла чуждость. На 10-е утро Мария наконец проснулась, ожидая увидеть комнату именно такой, какой она ей предстала. То есть, если не примирилась с ситуацией, то, по крайней мере, не удивлялась, что находится там, где находится. Она позвонила Дарему и сказала: «Я хочу участвовать в экспедиции». Группа контакта занимала один из этажей башни в юго-восточном квадранте. Мария, не желая телепортироваться, прошла всю дорогу пешком, переходя от здания к зданию по мосткам, не обращая внимания на марионеток и восхищаясь видами. Так было быстрее, чем передвигаться по улицам. Постепенно ей удалось побороть страх высоты. Здесь мостики не рушились от непредвиденных вибраций. Плексигласовые трубы не падали на тротуар, рассыпая трупы. Неважно, знал ли Мальком Картер что-то о строительной инженерии. Городу было нечего беспокоиться о старательном воспроизведении нагрузок и напряжений, чтобы реализма ради узнать, могут ли подвести его отдельные части. Здесь все было абсолютно безопасно по определению. Дарем ожидал в фойе. Внутри он представил ее Доминику Репетто и Алисе Зимански, двум другим руководителям проекта. Мария не знала, чего ждать от первого контакта с селезианами последнего поколения, но они явились в аккуратном человеческом обличии, мужчины и женщины. Оба в возрасте хорошо за 30 и в одежде, которая не выглядела бы неуместной ни в одном офисе Сиднея 21 века. Из уважения к ней? Мария надеялась, что нет, если только в их субкультуре не принято показываться в особой форме любому, используя именно тот дизайн, с которым тот будет чувствовать себя свободно. Репетто вообще-то был так потрясающе красив, что Марию едва не оттолкнула мысль о преднамеренном выборе такого лица им или его отцом. Но что теперь могут значить символы тщеславия эпохи косметической хирургии и сплайсинга генов? Зимански тоже была сногсшибательна, с фиолетовыми глазами, полными темных искорок, и иглами светлых волос. Дарем, по крайней мере для Марии, выглядел почти тем же человеком, которого она встретила в 2050-м. Мария забеспокоилась, какой она кажется молодым элизианом, наверное, похожей на нечто свежеэксгумированное. Репетто снова и снова пожимал ей руку. «Это великая, величайшая честь познакомиться с вами. Не могу выразить словами, насколько вы вдохновляли всех нас». Его лицо сияло, и, казалось, он говорил искренне. Мария чувствовала, что ее щеки горят. Пыталась представить себя в аналогичной ситуации, как она пожимает руку... Кому? Максу Ламберту? Джону фон Нейману? Алану Тьюрингу? Чарльзу Бэббиджу? Аде Лавлейс? Она знала, что не совершила ничего, сравнимого с делами этих пионеров, зато ее репутация укреплялась 7000 лет. И 3 миллиарда лет ее работа вынашивала плоды. Этаж был разделен на открытые офисы, но никого вокруг, кажется, не было. Дарен заметил, что Мария озирается на рабочие места и загадочно произнес: «Другие работники есть, но они приходят и уходят». Зимански отвела их в небольшой конференц-зал. Она сказала Марии: «Если хотите, можете перебраться в виртуальное воспроизведение планеты Ламберт, но должна предупредить, что это может несколько дезориентировать, когда ты визуально погружаешься в среду, но она для тебя неощутима. проходишь сквозь растения и так далее. А передвижение со скоростями, необходимыми для отслеживания ламбертян, может вызвать головокружение. Конечно, с помощью изменения нервных связей можно решить обе эти проблемы. Мария была не готова браться за эксперименты с собственным мозгом, равно как и ступить на поверхность иной планеты. Она сказала: «Проще, наверное, смотреть все на экранах. Мне так будет лучше, не возражаете?» Зиманский, похоже, испытала облегчение. Репет встал у конца стола и обратился ко всем троим, хотя Мария знала, что говорится это ради нее. «В последнее время на Ламберте столько всего происходит, что мы замедлили его до темпа, сравнимого со стандартным временем, чтобы угнаться за событиями». На стене позади него появилась эллиптическая карта поверхности планеты. Самое недавнее. Десятки независимых команд химиков взялись за поиски более простой и единой модели, которую можно было бы положить в основу теории атомов. На карте возникли разбросанные там и сям маркеры. Уже 300 лет как стандартная модель, 32 атома с правильным распределением валентностей, масс и взаимного сродства, стала общепринятой. Ламбертианский эквивалент периодической системы Менделеева. Он сверкнул улыбкой в сторону Марии, словно она была современницей Менделеева, а может быть потому, что гордился собственными познаниями в области несуществующей более науки. В то время атомы считались фундаментальными сущностями, бесструктурными, неделимыми и не нуждающимися в дальнейших объяснениях. В последние 10 лет эта точка зрения наконец начала меняться. Мария уже была сбита с толку. Из поспешно прочитанного ею за последние несколько дней выяснилось, что ламбертяне просто модифицируют общепринятую теорию, открывая новое явление, которого эта теория не в силах объяснить. Должно быть, Репетта заметил выражение ее лица и поэтому выжидающе замолчал. Мария сказала: «Атомы автоверсума действительно неделимые. Их нельзя разбить ни на какие компоненты, более маленькие устойчивые сущности. С какой энергией их не сталкивай, они просто отскочат. А ведь у ламбертян нет возможности приложить к ним хоть какую-то энергию. Так что у них, разумеется, не может быть опыта, которого их текущая теория не объясняла бы в совершенстве. В повседневном окружении, разумеется, нет. Но проблема в космологии. Они усовершенствовали модели истории своей звездной системы и теперь подыскивают объяснение составу первичного облака. Они приняли как данность 32 атома с их свойствами, но не могут заставить себя примириться с их произвольными количествами в первичном облаке? Вот именно. Трудно точно воспроизвести их мотивации, но у них существует весьма строгая эстетика, диктующая, что можно принимать в качестве теории. Противиться эстетике они почти физически не способны. Попытайся они станцевать теорию, которая не войдет в резонанс с нервной системой, оценивающей ее на простоту, и танец рассыплется». Репетта секунду поразмыслил, потом указал на экран у себя за спиной, где как раз появился Рой Ламбертиан. Ну вот и пример. Вернемся немного назад. Эта группа астрономов, прекрасно осведомленная обо всех небесных передвижениях планет относительно Солнца и занятая проверкой теории, которая пытается объяснить эти передвижения, исходя из предположения, что планета Ламберт неподвижна, а все остальное вращается вокруг нее. Мария внимательно рассматривала эти создания. Она затруднилась бы точно определить ритмику их сложных перемещений. Но когда Рой начал рассыпаться, нарушение порядка было вполне очевидным. А теперь гелиоцентрическая версия несколько лет спустя. Танец вновь оказался слишком сложным для анализа, хотя казался более гармоничным, а немного времени спустя стал почти гипнотическим. Черные точки метались на фоне белого неба туда-сюда, оставляя следы на сетчатке. Вездесущий травяной луг внизу выглядел странноватым фоном для астрономических теорий. Ламбертяне, по-видимому, полностью принимали условия своего существования, в котором пастьба клещей оставалась пределом контроля над природой. Оно для них было такой же утопией, как для элизиан абсолютная свобода. Все же им приходилось встречаться с хищниками. Многие умирали в молодости от болезней. Зато еда всегда была в изобилии. Смоделировав свои популяционные циклы, ламбертяне научились гасить их колебания на самых ранних стадиях. И никакой идеологической борьбы из-за контроля над рождаемостью не состоялось, независимо от степени стремления отдельных существ к естественности. Стоило моделированию популяции распространиться, как одни и те же миры принимали сообщества по всей планете. Культурное разнообразие у ламбертян было невелико, а их поведение куда более генетически детерминировано, чем у людей. Молодежь рождалась самодостаточной, с менее пластичной нервной системой, чем у человеческих младенцев, и соответствующие гены обладали относительно малой вариативностью. Гелиоцентрическая теория оказалась приемлема. Танец сохранял связность. Репета снова проиграл ту же сцену с переводом в меньшем окне, показывая, какие положения планет демонстрируются в данный момент. Мария так и не смогла уловить связь. Во всяком случае, ламбертиане точно не летали кругами, воспроизведя орбиты планет. Но синхронные ритмы движения планет и насекомых астрономов, казалось, сливаются где-то в зрительной коре головного мозга, задействуя там некий механизм выявления структур, который толком не знал, что делать с таким необычным резонансом. «Выходит», — заметила Мария, — «Птолемей был попросту малограмотен и нес явные глупости. Патентованную ерунду. И они пришли к системе Коперника всего через несколько лет? Это впечатляет. Сколько же им понадобится, чтобы добраться до Кеплера? Или Ньютона?» Зиманский тотчас откликнулась. «Это и был Ньютон. Теория тяготения и законы движения масс были частью модели, которую они танцевали. Ламбертиане просто не смогли бы выразить форму орбит, не объяснив ее причину». Мария почувствовала, как волоски на затылке становятся дыбом. «Если это Ньютон, что было прежде?» «Ничего, это первая успешная астрономическая модель, кульминация примерно 10 лет проб и ошибок разных групп по всей планете». «Но ведь что-то должно было быть. Первобытные мифы, блин на черепахе, бог солнца в колеснице». Зиманский рассмеялась. «Конечно, ни блинов, ни колесниц у них нет. Примитивные космологии тоже не существовали. Их язык зародился из вещей, которые они легко могли наблюдать и моделировать. Экологических связей, популяционной динамики. Пока космология оставалась им недоступна, они даже не пытались к ней подступиться. Она просто не была темой для обсуждения».
«Никаких мифов о сотворении?»
«Нет. Для ламбертиан вера в какой-то миф, в любое туманное, не поддающееся проверке псевдообъяснение, была бы сродни галлюцинациям, миражам, голосам ниоткуда. Это полностью лишило бы их способности функционировать».
Мария прочистила горло. «Хотела бы я тогда знать, как они отреагируют на нас».
«Прямо сейчас творцы мира – необсуждаемая тема», – пояснил Даром. «Ламбертиане не испытывают необходимости в подобной гипотезе. Они понимают, что такое эволюция, изменчивость, естественный отбор. Даже постулировали существование неких макромолекулярных генов. Но происхождение жизни остается открытым вопросом, слишком трудным, чтобы с ним справиться, и, вероятно, пройдет не один век, прежде чем они поймут, что их изначальный предок был посеян вручную. Если вообще найдутся свидетельства, позволяющие это показать. Логические причины, по которым эгидрофила не могла бы возникнуть в некой воображаемой добиологической предыстории. Впрочем, до этого не дойдет. Полагаю, побившись несколько десятков лет головой о проблему первичного облака, они догадаются, что происходит. Любая идея, для которой пришло время, распространяется по планете за считанные месяцы, какой бы экзотичной она ни была. Эти создания не традиционалисты. А когда теория, что их мир был создан, возникнет в надлежащем научном контексте, она уже не сведет их с ума. Алиса лишь имела в виду, что примитивные предрассудки, в которые веровали первые люди, для ламбертиан с самого начала были бы бессмысленны.
«Так значит», — Мария задумалась, — «мы подождем, пока создатели мира перестанут быть необсуждаемой темой, а потом заявимся и объявим, что это мы и есть».
«Абсолютно верно», — подтвердил Даром. «У нас есть позволение установить контакт, когда ламбертиане независимо постулируют наше существование, не раньше». Он рассмеялся и добавил с явным удовлетворением. «Чего нам удалось добиться, запросив куда большего?» Мария по-прежнему ощущала беспокойство, но ей не хотелось задерживать работы до тех пор, пока она получше разберется в тонкостях ламбертианской культуры.
«Ладно», — согласилась она, — «толчком послужила космология. Но сейчас они ищут глубинные объяснения для своей химии. Есть какие-то успехи?»
Репетто вернул на экран карту планеты Ламберт, на которой значки, обозначавшие местонахождение групп теоретиков, сменили столбчатыми диаграммками в тех же местах. «Это событие танцев, поддерживавших разные субатомные модели, к которым приходили исследователи за последние 5 лет. Несколько теорий кое-что обещают и немного совершенствуются с каждым дополнением. У других групп результаты явно хаотичны. Пока никому не удалось создать ничего такого, что получилось бы достаточно широко распространить. Эти танцы слишком короткоживущие, чтобы исследователи их запоминали».
У Марии снова поползли мурашки по коже.
Ложные сообщения умирают по дороге. Во всей этой эффективности в безжалостной погоне за истиной было нечто леденящее. Или, может, все дело в уязвленной гордости. Способность трактовать некоторое из самых тяжело доставшихся человечеству интеллектуальных достижений как нечто само собой разумеющееся, не самая привлекательная черта виной цивилизации.
«Итак», — подытожила она, —
ни одна команда пока не приблизилась к грани истины. Репетто покачал головой. Пока нет, но правило автоверсума – простейшее объяснение 32 атомов почти по любым критериям. Для нас простейшее. В окружении ламбертян нет ничего, что побудило бы их мыслить в терминах клеточных автоматов.
В их окружении нет ничего, что побудило бы их думать в терминах атомов, заметила Зимански.
Пусть так. Но древние греки додумались до атомов, но не изобрели квантовую механику.
Мария не могла представить, чтобы люди до индустриальной эпохи могли придумать клеточный автомат даже в качестве математической абстракции, не говоря уже о гипотезе, что такой автомат может представлять собой вся Вселенная. Космологические теории, изображающие Вселенную в виде заводного механизма, появились с изобретением часов. Компьютерные космологии после создания материальных компьютеров. Человеческая история, однако, явно не могла послужить путеводителем по ламбертианской науке. Здесь уже разработали Ньютонову заводную модель планетной системы. Насекомым не требовались артефакты для указания пути.
Мария поинтересовалась. Это эстетика, определяющая приемлемость научных теорий. Вам удалось картировать ее нервные структуры. Можете воспроизвести критерии?
Да, подтвердил Репетто. И думаю, я знаю, о чем вы сейчас спросите.
Так вы создали собственные версии теории клеточных автоматов для ламбертиан. Испытали их ламбертианской эстетикой?
Репетто скромно наклонил голову. Да, конечно, мы не моделировали весь мозг, это было бы чрезвычайно неэтично. Но прогнали симуляции пробных танцев на нервных моделях ламбертиан, не обладавших сознанием.
Модели ламбертиан, моделирующих автоверсум.
И как все прошло?
Репетто поколебался.
Пока результаты неоднозначные. Ни одна из конструированных мною теорий не сработала, но дело сложное. Трудно сказать, формулирую ли я гипотезу именно так, как это сделали бы ламбертиане, и включил ли все значимые поведенческие тонкости в бессознательную модель.
Но надежда есть.
Трудно сказать.
Мария это обдумала. Правила автоверсума сами по себе не дадут объяснения относительно концентрации элементов. А ведь это главная проблема, которую ламбертиане силятся разрешить. Что будет, если насекомые пройдут мимо идей клеточных автоматов и выдвинут совершенно другую теорию, уводящую их в неверном направлении и тем не менее соответствующую всем данным? Знаю, все остальное в своем мире они усвоили гораздо легче людей, но это еще не делает их безупречными. И раз у них нет традиции обходить трудные вопросы, призывая на помощь руку Творца, они могут оказаться способны соорудить некое объяснение как первичному облаку, так и свойствам элементов, даже не приблизившись при этом к истине. Такое ведь возможно? Наступило неловкое молчание. Мария прикинула, не совершила ли она ужасную бестактность, предположив, что необходимые для контакта условия могут и не возникнуть. Хотя вряд ли она могла сказать что-то такое, чего эти люди уже не обдумывали.
«Да, такое возможно», — просто ответил наконец Даррен. «Значит, остается подождать и увидеть, куда заведет ламбертиан их логика».